Восьмой Всероссийский съезд Советов. 22-29 декабря 1920 года. Третье. Доклад Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров о внешней и внутренней политике. 22 декабря. Том 42, страницы со 128 по 161. 8-й Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов состоялся в Москве 22-29 декабря 1920 года. По своему составу он был самым многочисленным из всех предшествовавших ему съездов Советов. В нем участвовало 2537 делегатов, из них с решающим голосом 1728 и с совещательным 809. Партийный состав делегатов: коммунистов 91,7%, сочувствующих коммунистам 2,7%, беспартийных 3,9%, меньшевиков 0,3%, бундовцев 0,3%, левых эсеров 0,15%, анархистов 0,15%, членов других партий 0,8%. Такой состав съезда являлся наглядным показателем роста авторитета коммунистической партии и политической гибели мелкобуржуазных партий, разоблачивших себя в глазах народа как антисоветские контрреволюционные партии. Съезд собрался в период победоносного окончания войны против иностранной военной интервенции и внутренних сил контрреволюции, когда хозяйственный фронт выдвинулся как самый главный и как основной. Настоящий том, страница 137. В повестке дня стояли вопросы: отчет о деятельности Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров, об электрификации России, о восстановлении промышленности и транспорта, о развитии сельскохозяйственного производства и помощи крестьянскому хозяйству, об улучшении деятельности советских органов и борьбе с бюрократизмом. Основные вопросы повестки дня предварительно обсуждались на заседаниях фракции РКПБ. Для всестороннего и глубокого обсуждения вопросов съезд образовал три секции: промышленную, сельскохозяйственную и советского строительства. Работа съезда проходила под непосредственным руководством Ленина. Он выступал на пленарных заседаниях съезда 22 декабря с докладом о деятельности в ЦИК и Совнаркома и 23-го с заключительным словом по докладу. Кроме этого, он выступал 6 раз на заседаниях коммунистической фракции съезда 21, 22, 24 и 27 декабря по вопросу о концессиях и в связи с обсуждением законопроекта о мерах укрепления и развития крестьянского хозяйства. По докладу Ленина о деятельности в ЦИК и Совнаркома съезд подавляющим большинством голосов принял резолюцию, одобряющую деятельность правительства. Попытка представителей мелкобуржуазных партий, выступавших с антисоветскими декларациями, провести свой проект резолюции получила дружный отпор делегатов съезда. 8-й съезд Советов принял план электрификации страны, план Гойл-Ро, составленный по инициативе и указаниям Ленина. Это был первый перспективный народно-хозяйственный план советского государства, который Ленин назвал второй программой партии. Резолюция, принятая по докладу Крыжановского, была написана Лениным. Смотри настоящий том, страницы 196-197. Одним из важнейших вопросов, стоявших в порядке дня съезда, был законопроект о мерах укрепления и развития крестьянского сельского хозяйства, принятый СНК 14 декабря 1920 года. Подчеркивая его значение, Ленин говорил, что вокруг него, как около фокуса, группируются сотни постановлений и законопроектов советской власти. Настоящий том, страница 148. Основные положения законопроекта обсуждались с участием Ленина на частном совещании беспартийных крестьян-делегатов съезда Советов 22 декабря и на фракции РКПБ 24 и 27 декабря. Смотри настоящий том, страницы со 178 по 195 и с 382 по 386. Законопроект был принят съездом единогласно. Переход к мирному строительству потребовал улучшения и перестройки всего советского аппарата. Съезд принял развернутое постановление о советском строительстве. Оно упорядочивало взаимоотношения между центральными и местными органами власти и управления. Большое место в работе съезда заняли вопросы перестройки всей системы руководства народным хозяйством в соответствии с новыми хозяйственными задачами. Съезд утвердил новое положение о Совете труда и обороны. Восьмой съезд Советов учредил орден Трудового Красного Знамени в награду за самоотверженность, инициативу, трудолюбие и организованность в разрешении хозяйственных задач. Возгласы с мест. Да здравствует товарищ Ленин! Гром аплодисментов, бурная овация. Товарищи, мне предстоит сделать доклад о внешней и внутренней политике правительства. Я понимаю задачу своего доклада не так, чтобы дать вам перечень хотя бы крупнейших или важнейших законопроектов и мероприятий рабочей крестьянской власти. Я думаю, что вас не интересовал бы также и не представлял бы существенного значения рассказ о событиях за это время. Мне думается, что надо попытаться обобщить главные уроки, которые мы получили за этот год, не менее богатые крутыми поворотами политики, чем предыдущие годы революции. И из обобщения уроков опыта за год вывести самые неотложные политические и хозяйственные задачи, которые перед нами стоят, и на которые советская власть и через свои законопроекты, внесенные на ваше усмотрение и утверждение, и через всю совокупность своих мер возлагает сейчас больше всего надежд, придает им больше всего значения и от выполнения их ждет серьезных успехов в деле нашего хозяйственного строительства. Поэтому позвольте мне ограничиться лишь краткими замечаниями о международном положении республики и о главных итогах минувшего года в области внешней политики. Вы все знаете, конечно, как навязали нам польские помещики и капиталисты войну под давлением и натиском капиталистических стран Западной Европы и не только одной Западной Европы. Страница 129. Вы знаете, как мы в апреле текущего года предлагали мир польскому правительству на условиях несравненно более выгодных для него, чем теперешние, и только под давлением крайней необходимости, после полных неуспехов наших переговоров о перемирии с Польшей, мы вынуждены были пойти на войну, которая, несмотря на крайне тяжелое поражение, понесенное нашими войсками под Варшавой в силу несомненного переутомления их войной, кончилась, однако, миром для нас более выгодным, чем тот, который мы предлагали Польше в апреле. Предварительный мир с Польшей подписан, и сейчас имеют место переговоры о подписании окончательного мира. Мы не скрываем от себя нисколько той опасности, которая состоит в давлении некоторых из наиболее упорных капиталистических стран, а также в давлении определенных кругов русских и белогвардейцев с целью не дать этим переговорам окончиться миром. Но мы должны сказать, что политика Антанты, направленная на военное вмешательство и военное подавление советской власти, терпит все более и более крах. И все большее и большее число государств, стоящих, безусловно, на враждебной по отношению к советской власти платформе, мы перетягиваем на сторону нашей политики мира. Число государств, подписавших мирный договор, увеличивается. И есть большая вероятность, что в ближайшее время окончательный мирный договор с Польшей будет подписан. И таким образом будет нанесен еще один серьезнейший удар Союзу капиталистических сил, пытающихся вырвать у нас власть военным путем. Товарищи, вы знаете, конечно, также, что временные неуспехи нашей войне с Польшей и тяжесть нашего положения в некоторые моменты войны зависели от того, что мы должны были бороться против Врангеля, официально признанного одной империалистической державой и получившего колоссальные средства материальной, военной и иной помощи. И мы должны были, чтобы закончить войну как можно скорее, прибегнуть к быстрому сосредоточению войск, чтобы нанести Врангелю решительный удар. 10 августа 1920 года правительство Франции официально заявило о признании Врангеля правителем Юга России и назначило своим дипломатическим представителем при правительстве Врангеля де Мартеля, бывшего до этого представителем Франции при Колчаке, а затем при буржуазных правительствах на Кавказе. Страница 130. Вы знаете, конечно, какой необыкновенный героизм проявила Красная Армия, одолев такие препятствия и такие укрепления, которые даже военные специалисты и авторитеты считали неприступными. Одна из самых блестящих страниц в истории Красной Армии есть та полная, решительная и замечательно быстрая победа, которая одержана над Врангелем. Таким образом, война, навязанная нам белогвардейцами и империалистами, оказалась ликвидированной. Мы можем теперь с гораздо большей уверенностью и твердостью взяться за близкое нам, необходимое и привлекающее нас к себе давно уже дело хозяйственного строительства, с уверенностью, что так легко сорвать эту работу, как прежде, капиталистическим хозяевам не удастся. Но, разумеется, мы должны быть начеку. Мы ни в коем случае не можем сказать, что от войны мы уже гарантированы. И этот недостаток гарантии состоит вовсе не в том, что у нас нет еще формальных мирных договоров. Мы прекрасно знаем, что остатки армии Врангеля не уничтожены, а спрятаны не очень далеко и находятся под опекой и под охраной и восстанавливаются при помощи капиталистических держав. Что белогвардейские русские организации работают усиленно над тем, чтобы попытаться создать снова те или иные воинские части и вместе с силами, имеющимися у Врангеля, приготовить их в удобный момент для нового натиска на Россию. Поэтому военную готовность мы должны сохранить во всяком случае. Не полагаясь на нанесенные уже империализму удары, мы свою Красную Армию во что бы то ни стало должны сохранить во всей боевой готовности и усилить ее боевую способность. Этому, конечно, не помешает освобождение известной части армии и быстрая ее демобилизация. Мы рассчитываем, что громадный опыт, который за время войны приобрела Красная Армия и ее руководители, поможет нам улучшить теперь ее качество, и мы добьемся того, что при сокращении армии мы сохраним такое основное ядро ее, которое не будет возлагать непомерной тяжести на республику в смысле содержания, и в то же время при уменьшенном количестве армии мы лучше, чем прежде, обеспечим возможность в случае нужды снова поставить на ноги и мобилизовать еще большую военную силу. Страница 131. И мы уверены, что все соседние государства, которые много потеряли уже из-за поддержки против нас белогвардейских заговоров, достаточно учли непререкаемый урок опыта и оценили по-настоящему нашу примирительность, которую все толковали как нашу слабость. Они должны были убедиться после 3 лет опыта, что когда мы проявляем самое устойчивое и мирное настроение, мы в то же время в военном отношении являемся готовыми, и всякая попытка войны против нас будет означать для государств, которые втянутся в такую войну, ухудшение тех условий, которые они могли бы иметь без войны и до войны, по сравнению с теми, которые они получат в результате и после войны. Это доказано по отношению к нескольким государствам. И это есть наше завоевание, от которого мы не откажемся, и которого ни одна из окружающих нас или находящихся в политическом соприкосновении с Россией держав не забудет. Благодаря этому у нас непрерывно улучшаются отношения с соседними государствами. Вы знаете, что мир окончательно подписан с целым рядом находящихся на западных границах России государств, входивших прежде в состав бывшей Российской империи и получивших от советской власти безоговорочное, согласно основным принципам нашей политики, признание их независимости, их суверенности. Мир на этих основах имеет все шансы быть более прочным, чем того желали бы капиталисты и некоторые из западноевропейских государств. По отношению к латвийскому правительству, я должен сказать, что одно время нам грозило как будто бы ухудшение отношений, доходившее даже до возможности возникновения мысли о прекращении дипломатических отношений. Но как раз последний доклад нашего представителя в Латвии указывает на то, что произошла уже перемена политики, устранены многие из недоразумений и законных поводов к недовольству. Страница 132. Есть серьезная надежда, что в ближайшее время мы будем в тесных экономических сношениях с Латвией, которая при товарообмене с Западной Европой, понятное дело, будет еще более полезна для нас, чем Эстония и другие граничащие с РСФСР государства. Я должен также отметить, товарищи, что на Востоке наша политика за этот год одержала крупные успехи. Мы должны приветствовать образование и упрочение советских республик, Бухарской, Азербайджанской и Армянской, восстановивших не только свою полную независимость, но и взявших власть в руки рабочих и крестьян. Эти республики являются доказательством и подтверждением того, что идеи и принципы советской власти доступны и немедленно осуществимы не только в странах в промышленном отношении развитых, не только с такой социальной опорой, как пролетариат, но и с такой основой, как крестьянство. Идея крестьянских советов победила. Власть в руках крестьян обеспечена. В их руках земля, средства производства. Дружественные отношения крестьянско-советских республик с Российской Социалистической Республикой уже закреплены практическими результатами нашей политики. Мы можем приветствовать также предстоящее подписание договора с Персией, дружественные отношения с которой обеспечены в силу совпадения коренных интересов у всех народов, страдающих от гнета империализма. Договор об установлении дружественных отношений между РСФСР и Персией был подписан в Москве 26 февраля 1921 года вопреки препятствиям со стороны английских правящих кругов. Он был основан на принципах мирного сосуществования и сотрудничества государств. Равенство, уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела и взаимные выгоды. Этим договором отменялись все соглашения царской России с Персией и третьими державами, затрагивающие суверенные интересы иранского народа. Персии возвращались все концессии, полученные царским правительством на ее территории. Советское правительство отказалась от всяких прав на займы, предоставленные Персией царским правительством. Особое значение имели статьи, обязывающие обе стороны не допускать образования или пребывания на своей территории организаций или групп, имеющих целью борьбу против России или Персии. Это был первый равноправный договор, заключенный Персией.